Криминалистом был Ларри Сакай, человек, которого Босх знал в течение долгих лет, но к которому никогда не испытывал симпатии. Рядом с ним на земле лежала открытая пластиковая сумка с профессиональными принадлежностями. Он вытащил из сумки скальпель и сделал на правом боку трупа надрез длиной в дюйм. Ни капли крови не вытекло из этой части тела. Затем он извлек из сумки термометр и приторочил его к концу искривленного зонда. Вел зонд в надрез, искусным, но твердым движением поворачивая его и направляя вверх в печень. Стоящий рядом человек без рубашки недовольно скривился, и Босх заметил синюю слезу, вытатуированную у него с внешней стороны правого глаза. Каким-то образом это показалось Босху вполне соответствующим ситуации. Это было наибольшее проявление сочувствия, на какое мог здесь рассчитывать покойник.
«С определением времени смерти придется попариться», — сказал Сакай, не поднимая головы от работы. «Сам понимаешь, эта труба, где происходит неконтролируемый рост температуры, грозит смазать всю температурную динамику в печени. Мой помощник, Асито, проводил замеры. Сначала был 81 градус, а уже через 8 минут стало 83. И в теле, и в трубе температура постоянно меняется».
«Ну и?» – подтолкнул его Босх.
«Ну и стало быть, здесь, на месте, я тебе ничего не скажу. Мне нужно забрать все это с собой и произвести некоторые вычисления».
«Ты хочешь сказать, что передашь это кому-то другому, кто умеет рассчитывать?» – спросил Босх.
«Не волнуйся, дружище, ты получишь результат, когда придешь на вскрытие».
«Кстати, а кто сегодня режет?» Сакай не ответил. Он был целиком поглощен возней с ногами покойника. Он снял с него туфли и принялся производить какие-то манипуляции с лодыжками. Потом провел руками вдоль ног снизу вверх. Затем, подсунув руки под ляжки, приподнял каждую ногу, наблюдая, как она гнется в колени. Затем стал нажимать на живот, как если бы пытался отыскать контрабанду. Наконец, очередь дошла до задранной наверх рубашки. Он подлез под нее и постарался повернуть голову покойника. Она не поворачивалась. Босх знал, что трупное окоченение начинается с головы и постепенно, двигаясь через все тело, достигает конечностей.
«Шея этого парня уже застыла, но в хорошем состоянии», — сказал Сакай. «Начинает схватывать живот. Но конечности все еще хорошо двигаются».
Он достал из-за уха карандаш и обратным концом, там, где был ластик, надавил на кожу на боку трупа. Та половина тела, что прилегала к земле, была лиловатой, словно тело было наполовину заполнено красным вином. Это было так называемые трупные пятна. Когда сердце перестает качать кровь, она скапливается в нижней части тела. Когда Сакай ткнул карандашом в потемневшую кожу, а потом отпустил, то в этой точке не осталось белого пятна. Признак того, что кровь полностью свернулась. Человек был мертв уже долгие часы.
«Трупные пятна устойчивы», — сказал Сакай. «Это, а также степень трупного окоченения, вынуждает меня заключить, что этот малый мертв, вероятно, часов 6-8. Так что тебе придется подождать, Босх, пока мы не разберемся с температурой». Говоря все это, Сакай так и не поднял голову. Вместе с тем парнем, которого он представил как Асито, они начали выворачивать карманы зеленых солдатских брюк мертвеца. Те оказались пусты, как и большие мешкообразные карманы по бокам брючин. Потом они перевернули тело, чтобы проверить задние карманы. Пока они это делали, Босх наклонился, чтобы поближе рассмотреть открывшуюся взору спину покойника. Кожа была лиловатой и грязной. Но он не увидел царапин или отметин, которые позволили бы заключить, что тело тащили.
«В брюках ничего нет, Босх. Никакого удостоверения личности», — сказал Сакай, все так же не удостаивая его взглядом. Потом они начали осторожно, через голову, натягивать черную рубашку обратно на туловище. У мертвеца оказалась всклокоченная шевелюра, в которой было больше седины, чем природных черных волос. У него была также неухоженная, неряшливая борода, и выглядел он лет на 50, что позволило Босху заключить, что ему было примерно 40. В нагрудном кармане рубашки что-то было. И Сакай, выудив это, изучал несколько мгновений, а затем положил в пластиковый мешок, который напарник держал открытым.
«Готово», – провозгласил Сакай, протягивая мешок Босху. «Один комплект улик готов.
немного облегчает наши задачи. Сакай приоткрыл веки мертвеца. Глаза были голубыми, с молочно-белой оболочкой. Зрачки сужены примерно до размера карандашного грифеля. Они безжизненно уставились на Босха. Каждый зрачок словно крохотная черная пустота. Сакай сделал несколько пометок в блокноте. Он уже ранее вынес свое суждение по данному делу. Затем из стоящего рядом ящика с техническими принадлежностями достал штемпельную подушечку и карточку для снятия отпечатков пальцев. Специальной краской намазал пальцы левой руки и начал поочередно прижимать их к карточке. Босх с восхищением смотрел, как быстро и умело он это проделывает. Но вдруг Сакай остановился. «Эй, взгляни-ка!» Он осторожно пошевелил указательный палец трупа. Палец легко двигался во всех направлениях, сустав был явно сломан, но не было никаких признаков опухоли или кровоизлияния.
«По-моему, это случилось уже после смерти», — сказал Сакай.
Босх наклонился, чтобы рассмотреть получше. Не надевая перчаток, он взял у Сакая руку мертвого и пощупал обеими руками. Подозрительно посмотрел на Сакай, потом на Осито.
«Босх, давай не будем», — огрызнулся Сакай. «Не смотри на него так. Он отлично знает свое дело. Я сам его натаскивал».
Босх не стал напоминать Сакае, что это именно он вел микроавтобус службы судмедэксперта, из которого несколько месяцев назад прямо на автостраду Вентура вывалилось примотанное к больничной каталке тело. В самый час пик. Каталка покатилась к съезду на бульвар Ланкершим и ударилась в заднюю часть машины, стоявшей на автозаправочной станции. Из-за стекловолоконной перегородки в микроавтобусе Сакай так и не заметил, что потерял покойника. До тех самых пор, пока не приехали в морг. Босх отдал руку мертвеца обратно криминалисту. Сакай повернулся к Осито и что-то спросил по-испански. Маленькое смуглое лицо Осито стало очень серьезным, и он отрицательно покачал головой.
«Говорит, что даже не дотрагивался там в трубе до рук этого парня. Так что дождись вскрытия, прежде чем намекать на то, в чем не уверен».
Сакай закончил снимать отпечатки и протянул карточку Босху.
«Оберни ему кисти пакетом», — бросил Босх, хотя в этом напоминании не было необходимости. «И ступни».
Он выпрямился и помахал карточкой, чтобы дать краске высохнуть. Другой рукой он держал на отлете только что полученный от Сакая пластиковый мешок для вещдоков. В нем резинкой были стянуты вместе игла для подкожных инъекций, маленький пузырек, наполовину наполненный чем-то напоминавшим грязную воду, пучок ваты и упаковка спичек. Это была так называемая аптечка наркомана, и выглядела она совершенно новой. Игла была чистой, без признаков коррозии. Вата, как прикинул Босх, использовалась в качестве фильтра только раз или два. В ее волокнах застряли крохотные беловато-коричневые кристаллики. Поворачивая пакет, он разглядел со всех сторон упаковку спичек и увидел, что не хватает всего двух. В этот момент из трубы выполз Донован. На нем была шахтерская каска с фонариком. В одной руке он держал несколько пластиковых мешков, в каждом была или пожелтевшая газета, или пищевая обертка, или смятая банка из-под пива. В другой руке он нес блокнот, на котором отмечал места обнаружения в трубе каждого предмета. По бокам его каски свисала паутина, по лицу стекал пот, капая на респиратор вроде малярного, прикрывший рот и нос. Увидев Босха, держащего в вытянутой руке снаряжение наркомана, наполовину вылезший из трубы Донован остановился.
«Ты нашел там плитку?» – спросил Босх.
«Черт, так он ширяльщик!» – отозвался Донован. «Ну, я же так и знал. Тогда на кой хрен мы всем этим занимаемся?»
Босх не ответил. Он ждал, пока тот полностью выберется.
«Ответ будет «да». Я нашел банку из-под колы», — сказал Донован.
Криминалист посмотрел на пластиковые пакеты в своей руке и протянул один Босху. В нем лежали две половинки жестянки из-под напитка. Довольно новая с виду банка ножом была разрезана пополам. Нижняя половина была перевернута. Ее вогнутое днище использовалось как плошка, чтобы готовить варево из героина с водой. Плитка. Большинство ширяльщиков больше не пользовались ложками. Таскать с собой ложку, за это могли и арестовать.